Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Мой сегодняшний собеседник только что вернулся из Сочи, но отдохнувшим не выглядит, потому что даже в Сочи ездил по делу и всего, по-моему, на один день. А сегодня, в субботу, опять на работе в Доме правительства. Я представляю вам вице-премьера российского правительства Александра Жукова. Здравствуйте, Александр Дмитриевич.
Добрый день.
Я посмотрела, что вы вчера аж из костюма темного не вылезали по жаре в Сочи.
Да, ну, такая доля у чиновника, к сожалению.
А вот губернатор Ткачев был легко одет. Это уже другая, видимо, категория чиновника, да?
Может быть.
Ну вот, знаете, вот у меня и в интернете вопросы на этот счет есть. Неужели вы действительно считаете, что Сочи может выиграть в этом конкурсе и стать местом проведения Олимпиады в 2014 году?
Я действительно так считаю, а сейчас уже так считаю не только я, но и Международный олимпийский комитет.
Но мы всего лишь тройку вошли претендентов.
Да, вообще-то было 7 претендентов, 7 городов заявились в прошлом году. Угу. Кстати, Сочи был последним городом, кто в самый последний момент подал эту заявку, потому что действительно у нас бытует такое представление, что Сочи – это летний курорт, и, в общем, только так мы его и воспринимаем. Хотя на самом деле... буквально в получасе езды от пляжей горы, где можно проводить любые соревнования.
И но там же еще вот начать и кончить. Вот нужно все отстроить, надо кучу спортивных сооружений. Что мы реально успеем предъявить комиссии?
Ну, в этом и недостаток большой Сочи, с одной стороны. С другой стороны, очень большое преимущество. Потому что Олимпийский комитет понимает, что вообще на карте мира может появиться новая точка, причем очень серьезный центр развития зимних видов спорта. И, кстати, в России, к сожалению, после распада Советского Союза таких точек не осталось. Фактически. Они все ушли в страны СНГ. Угу. У нас фактически на сегодняшний день нет ни одного серьезного центра подготовки олимпийцев. Но кроме этого, Сочи должен стать курортом для массового отдыха россиян, массового зимнего отдыха. Угу. И для этого есть все абсолютно условия. И после того, как мы подали свою заявку, она достаточно подробная, и ясно сказано, какие объекты будут построены по всем олимпийским видам спорта, как будут устроены олимпийские деревни, какие гостиницы будут построены, дороги, аэропорт, энергетическая система. То есть это очень серьезная комплексная программа, которую вот на предварительной заявке можно считать победила.
А деньги? Это же колоссальные деньги.
Да, это очень большие деньги для того, чтобы реализовать идею, сделать Сочи действительно горно-климатическим курортом и провести там Олимпийские игры, правительство приняло специальную федеральную целевую программу. Это инвестиции более 300 миллиардов рублей. Частично из бюджета, частично за счет частных инвесторов. За счет бюджета, естественно, будет финансироваться вся инфраструктура. А за счет частного бизнеса, это, конечно, строительство гостиниц, некоторых спортивных сооружений, там, горнолыжных трасс.
Ну да, то, что может
так
упасть.
То, что в дальнейшем будет окупаться. Но в целом это, конечно, проект не только связанный с тем, что мы хотим провести Олимпийские игры, хотя такая мечта у нас есть. И вообще, конечно, странно, что в России, ведущей в мире, наверное, стране по зимним видам спорта, ни разу не было Олимпийских игр.
Зимних.
Это, кстати, тоже прекрасно понимают в Олимпийском комитете. Это тоже наше большое преимущество. Так вот, кроме Олимпиады, это прежде всего, конечно, огромный экономический эффект в случае, если проект будет реализован. А экономический эффект от развития Сочи как туристического центра по итогам тех инвестиций, которые будут сделаны, количество туристов должно в 3 раза возрасти.
А скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич, а когда будет принято решение окончательное?
Окончательное решение будет принято летом следующего года. В Гватемале будет сессия Международного олимпийского комитета, где уже из вот 3 оставшихся городов.
А кто еще претенденты?
Наши главные конкуренты сейчас это Зальцбург, австрийский город, и Пьенчонг, это южнокорейский город.
Ну вот вопрос, даже если в будущем году не будет в нашу пользу принято решение, все равно будет продолжаться это строительство?
Да, программа федеральная ЦВ в 2 вариантах сделана. Если будут Олимпиады, конечно, значительно больше спортивных объектов надо построить. Если нет, то где-то половина примерно от того, что в случае Олимпиады.
Совершенно понятно, почему в правительстве именно вам дали наблюдать за этим процессом. По-моему, вы у нас один один из самых спортивных членов правительства. Во всяком случае, футбол много лет играете. Не знаю, какие еще виды спорта вами освоены.
Ну, вообще-то я президент Российской шахматной федерации.
А, да-да-да, вы же еще шахматную федерацию возглавляете. Ну, футбол, вот я знаю, вы играете. И сейчас идут увлекательнейшие соревнования в Германии. Я, которая не интересуется, в принципе, спортом и футболом, смотрю даже в ночи эти матчи. Ужасно интересно. Вопрос. Вот у меня нет команды, за которую я вот болею. Я просто смотрю сами матчи, мне нравится, интересно, драматургия. А у вас есть команда, за которую вы болеете?
Ну, если говорить о футболе в целом, то чемпионат мира по футболу – это всегда для болельщиков футбола такое событие, которое невозможно пропустить. Я стараюсь почти все матчи смотреть, как мне
просто записывайте, когда нет возможности.
До глубокой ночи, да. Мне некоторые команды нравятся. Конечно, я болею только за наших.
За Украину в данном случае?
Ну, за Украину отчасти, да.
А там наши играют, и что же?
Может быть, из других команд Украина. И нравится мне еще Аргентина, как играет на этом чемпионате. Ну, и немцы очень неплохо выглядят. Ну, в принципе, конечно, хочется смотреть красивый футбол. И это самое главное.
И не так важно, за кого болеть. Ну, согласна. Ну, кстати говоря, если говорить об Украине, еще ничего не понятно с заявлениями Тимошенко о пересмотре газового соглашения?
Ну, пока тут ясности полной нет. Надо посмотреть, что конкретно хочет Тимошенко и украинская сторона, и после этого вести переговоры.
Пока что не берете серьезно.
Пока я не берусь анализировать всерьез это заявление.
Скажите мне, пожалуйста, Александр Дмитриевич, вот вы, напомню нашим радиослушателям, что вы курируете экономический блок. Из таких серьезных событий последних буквально дней это было обсуждение бюджета 2007 в правительстве. И, как было отмечено всеми, такое самое тихое и спокойное обсуждение бюджета за все последнее время.
Конечно, 2007 год, год, когда очень сильно вырастают социальные расходы. Это особенность бюджета следующего года. Ну, вы знаете о том, что мы в этом году начали реализовывать несколько национальных проектов. Это в первую очередь расходы на образование дополнительные, расходы на здравоохранение, на жилищное строительство, на развитие агропромышленного комплекса. Эти все проекты будут продолжены в 2007 году, причем ассигнования, например, на здравоохранение, на этот проект вырастут почти на 70% по сравнению с этим годом. Плюс к этим проектам добавляется еще один важнейший социальный проект – это демография, решение демографической проблемы. И уже сейчас мы предусматриваем на 3 года дополнительные средства в бюджетах в общей сумме где-то примерно 100 миллиардов рублей. По 30 с лишним миллиардов каждый год будет выделяться на решение демографических
проблем. Это в первую очередь что? Это в первую очередь пособие для тех, кто детей заводит?
Значит, здесь комплекс мероприятий, который будет реализован. Во-первых, это увеличение размера пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, до 1,5 тысяч на первого ребенка и на второго и последующих до 3 тысяч рублей в месяц.
В месяц?
Да.
До достижения какого возраста?
До 1,5 лет.
До 1,5 лет,
да.
Так.
Это существенное увеличение по сравнению с тем, что сейчас имеем. Второе, конечно, может быть даже главное, это предоставление базового материнского капитала при рождении второго ребенка 250 тысяч рублей.
Ну вот у многих ощущение, что это чуть ли не на руки выдается, но это ведь сертификат для конкретных целей,
здесь
да?
Здесь пока окончательно, вот как техника предоставления этого базового материнского капитала, пока еще не определена. Вот это возможно и в виде права на приобретение квартиры, там взносов, скажем, при ипотеке. Возможно, что это сертификат на обучение ребенка и так далее.
То есть это не живые деньги, а это некое вложение просто во что-то, да? А вот скажите, пожалуйста, здесь действительно возникает масса вопросов. А если это речь идет, не знаю, там, об асоциальной семье, где и предыдущие дети в плохом состоянии, но рожают следующих, и потом получают вот этот базовый капитал, и что? Вот как здесь адресность будет соблюдаться? Кому надо, а кому не надо? Или не соблюсти этот подход?
Здесь это правило должно быть универсальным, оно должно касаться абсолютно всех. Другое дело, что демографический проект предусматривает, кстати, и помощь детям, которые, скажем, находятся в домах ребенка, в детских домах, школах, интернатах. Здесь предусматривается полная диспансеризация, улучшение всей этой системы. Кстати, для тех, тех подростков, которые находятся в местах исполнения наказаний, там тоже будет существенно
улучшение
их жизни. Значит, кроме того, предусматривается, что будет увеличена стоимость родового сертификата. Сейчас вот с этого года мы ввели эти родовые сертификаты. В период беременности женщинам выдаются деньги. Значит, будет увеличена стоимость до 3000 рублей. Это в дородовый период. А в период родов до 7000 рублей. Это очень серьезная мера. Фактически женщина приходит с этим сертификатом, выбирая себе любой родильный дом, какой она хочет. И уже в этом году эта мера дает серьезные плюсы. Значит, дальше предусматривается компенсация затрат родителей на детское дошкольное воспитание для первого ребенка на сумму, равную 20%, это имеется в виду в первую очередь детские сады, для второго 50%, для третьего 70% от среднего размера оплаты, который берется с родителей за дошкольное учреждение. Вот что касается детей, которые лишились попечения родителей,
да,
в силу, так сказать, неправильного отношения к ним со стороны родителей и переданным на воспитание в семью другую. Значит, единовременное пособие будет увеличено до 8000 рублей на каждого ребенка. И будут увеличены ежемесячные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна на сумму не менее 4000
рублей. Это опекунство как раз имеется в виду, да?
Да, это как раз вот эти.
Александр Дмитриевич, я, кстати, знаете, пока не забыла, спрошу. Вот мне кажется, одна из самых серьезных проблем, если иметь в виду именно воспитание государством детей, оказавшихся без попечения родителей, если иметь в виду выпускников тех же детских домов, то практически не работают, нет государственных программ по адаптации выпускников детских домов. Этим чуть-чуть начинают заниматься некоторые благотворительные организации, а ведь колоссальная проблема, потому что люди, выходящие из детских домов, не приспособлены ни к чему. Из них колоссальное количество тут же уходит, там, места заключения, высок процент самоубийств, они асоциальны. Вот есть ли какие-то программы адаптации огромного количества детей и сирот?
Мы существенно больше сейчас финансируем развитие профессионально-технических училищ, то есть вот таких заведений, в которых они могут продолжить свое обучение, научиться какой-то профессии и дальше найти себя в жизни. Это, конечно, серьезная проблема.
Ой, как все это тяжело и сложно. Так, ну понятно. То есть еще вы не до конца определились с вот этим вот базовым материнским капиталом,
да, базовым,
каким образом его применять?
Ну, он, собственно говоря, и в ближайшие 3 года эти деньги не будут
еще
пока
не появятся, да?
Да, начисляться. Вот все остальные мероприятия, которые я перечислил, они уже с 2007 года будут реализовываться. И как раз под них на 3-летку выделены вот те деньги, о которых,
да,
я сказал.
А вот этот вот капитал, это через 3 года?
Это тоже через 3 года, да. За это время мы должны четко определиться, каким образом он будет реализован. Так вот, возвращаясь все-таки к бюджету, хочу сказать, что кроме такой его достаточно очевидной социальной направленности, связанной с реализацией всех этих социальных программ, кроме того, что будет продолжено повышение заработной платы бюджетникам, мы предполагаем, что в 2007 году с 1 сентября еще на 15% будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы.
В 2007 с сентября?
Да, с сентября на 15%. А кроме того, в 2007 году с 1 января на 10%, а с 1 ноября еще на 15% будет повышено денежное довольствие военнослужащим и приравненным к ним лицам.
А пенсии?
Значит, по пенсиям. Здесь у нас 2 направления. Во-первых, увеличение размера пенсии в 2007 году более чем на 20%. Это для всех категорий.
В общей сложности, да?
Да, в общей сложности на 20%. Ну, при том, что мы планируем или прогнозируем инфляцию не более 8%, очевидно, что...
А сейчас получится 9 выдержать в этом году?
В этом году, я думаю, что получится. А 8 мы прогнозируем на следующий год, на 2007. А пенсии предлагается увеличить на 20%.
На 20%.
То есть это на 12% реальный рост пенсии. Кроме того, в следующем году и в 2008 мы должны реализовать задачу, поставленную президентом в послании, которая говорит о том, что вообще в России ни одна пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Это означает, что мы должны так называемые социальные пенсии существенно увеличить также в следующем году, довести их до прожиточного минимума. Значит, стипендии студентам будут увеличены с 1 сентября 2007 года в полтора раза. Ну, то есть вот с этого учебного года, который начнется в сентябре следующего года. То есть все эти меры социальной политики, естественно, дают существенное увеличение расходов бюджета на следующий год. Они в целом, расходы бюджета, вырастут с 4,3 триллиона до 5,3, то есть на триллион рублей увеличатся расходы бюджета.
А какая цена на нефть заложена в будущем бюджете?
Значит, у нас прогноз такой на последующие годы по цене на нефть. Если в этом году мы прогнозируем, что средняя цена на нефть $62 за баррель, мы предполагаем, что она будет снижаться в последующие годы, но не очень быстрыми темпами. В 2007 58 мы прогнозируем, потом 53, 2009 $48 за баррель. Это означает, что тот самый стабилизационный фонд, он будет накапливаться, но более низкими темпами, чем это происходит сейчас. Но на расходах бюджета и на проведение всех тех социальных мер,
не
которые мы... Это никак
не так, а вы 58 долларов за баррель заложили в бюджет такую стоимость?
Да. Да? Исходя из такой стоимости, вот рассчитывали бюджет. На сегодняшний день бюджет.
Понятно. Я посмотрела, что в принципе сохраняется вот эта вот история трансфертов бедным регионам, да, потому что у нас действительно огромная разница в уровне жизни и в экономическом положении в самых разных регионах. Где-то читала, что аж до 15 раз бывает расхождение в уровне жизни в том же. Так вот, есть трансферты бедным регионам, но есть и понимание того, что трансферты в каком-то смысле тормозят экономическое развитие этих регионов, и трудовую миграцию, и саму способность региональных властей что-то предпринимать и делать. Вот это вот развращающее действие трансфертов нельзя не учитывать. Да? А как вы вообще относитесь к сегодняшним вот этим межбюджетным отношениям и к системе трансфертов?
Вы знаете, это очень сложная, тяжелая проблема для России. И, кстати, не только не для только. России, mm-hmm. для многих стран с федеративным устройством. С одной стороны, мы обязаны обеспечить более-менее одинаковые стандарты жизни на всей территории нашей страны. И не может быть такого, чтобы в одном регионе врач получал там в 10 раз меньше другого из-за того, что в этом регионе нет полезных ископаемых или нет крупных предприятий, которые дают налоговую доходную базу для бюджета этого региона. Поэтому мы, конечно, обязаны перераспределять средства и помогать тем регионам, которые в силу объективных причин не могут обеспечить достаточный социальный уровень жизни людям, которые там живут. И так делают все страны. По-другому здесь невозможно. Другой вопрос, что получается, как бы, что тех, кто лучше работает, те регионы, мы наказываем, отнимаем у них больше средств, а тех, кто плохо работает, вот они за счет других регионов живут. Это мы прекрасно понимаем, и сейчас происходят достаточно серьезные изменения в вот этой политике поддержки регионов. Мы начинаем не просто констатировать тот факт, что у кого-то не хватает денег. Мы смотрим динамику, а как, собственно, говоря, они идут. Да, у них может не хватать, но они постепенно улучшают положение, создают больше рабочих мест у себя, там развивают малый бизнес и так далее. Вот тем, кто предпринимает все усилия для того, чтобы постепенно вылезать из этой ямы, мы будем давать дополнительную премию. Тем же
как
регионам,
премия именно, да?
Да, то есть будут вот введены специальные коэффициенты, которые, наоборот, увеличат им поддержку. А те, кто действует совершенно другим образом, ничего у себя не делают, надеются только на то, что им будут дополнительно давать деньги, тем такой премии не будет. Может быть, даже наоборот, будут дестимулирующие меры. Вот, и это, собственно говоря, идея заложена в бюджетном послании президента. Мы ее будем реализовывать. И сейчас разработана система оценки эффективности использования бюджетных средств. И на федеральном уровне для министерств специальная система показателей разработана. Такая же система сделана для регионов. Мы используя вот эту систему показателей, будем оценивать деятельность регионов и принимать решения о дополнительной поддержке или не поддержке.
А каким образом на бюджет 2007 года повлияют выборы? То, что мы втягиваемся уже плотно в выборы, начинается работа в этом отношении. Кстати говоря, президент не случайно попросил и будущий бюджет уже побыстрее начать делать, потому что выборы будут отвлекать. Вот чего будет стоить в широком смысле будущая выборная ситуация?
Что касается бюджета 2007 2007 года, то пока еще выборы не оказывают такого серьезного воздействия. Хотя, в любом случае, конечно, бюджет, который попадает в Думу, потом в Совет Федерации, на него сильное влияние оказывает воздействие и регионов, и депутатов, которые представляют те или иные регионы, и каждый заботится о своем, пытается, там, сказать, профинансировать какие-то программы, объекты, касающиеся его региона.
О чем можно будет потом рассказать избирателям.
Да. Это все есть, но сейчас, на мой взгляд, процесс существенно упорядочился по сравнению с прошлыми годами, когда просто каждый депутат хотел вставить свой объект туда. Сейчас все-таки с усилением роли партий это все принимает более цивилизованные формы. Я думаю, что мы, в отличие от прошлых лет, вот начиная с прошлого года, в этом году тоже начинаем консультации с думскими фракциями задолго до того, как бюджет утверждается в правительстве. Имеем возможность учесть, объяснить, во-первых, те приоритеты, которые закладывает правительство, убедить депутатов в том, что это правильно, и что они должны будут это поддерживать. И, с другой стороны, учесть их пожелания. Ну, пожелания, не касающиеся каких-то вот таких, локальных, знаете, точечных, локальных интересов, а интересов страны в целом. Вот. Поэтому думаю, что в этом году нам удастся...
А вот, собственно, на выборы большие средства в бюджете будут заложены?
Ну, собственно, на выборы они достаточно стандартные. Эти деньги, связанные с финансированием работы Центральной избирательной комиссии, окружных комиссий.
Проведение выборов, да.
Да. Но сейчас, вы же знаете, мы постарались в один день проводить как можно больше выборов, чтобы сократить расходы на их проведение. Потому что если все время в разные дни, да еще часто получается, что там региональные выборы не состоятся из-за неявки достаточного количества людей на выборы. А сейчас мы это стараемся избегать, таким образом экономим на
проведении. А вот отстроенная выборов. Вертикаль власти, отсутствие выборов губернаторов, это существенно экономит средства?
Ну, конечно, на выборы губернаторов очень много денег тратилось сейчас.
Может, и мэров тоже меньше. Все-таки, как многие
нет,
говорят.
Вот здесь, я думаю, что нам совершенно не нужно отменять выборы местного самоуправления, мэров городов. Это власть, которая работает на месте. Люди должны знать, с кого они спрашивают, кого они выбирают на месте. Поэтому я думаю, что это было бы совершенно неправильно отменять выборы глав муниципалитетов.
А к отмене мажоритарки вы нормально отнеслись? Вы же в свое время именно как депутат единоличный шли на выборы неоднократно?
Ну, вопрос достаточно непростой. То, что мы стремимся создать полноценную партийную систему, это правильно. Это, в общем-то, путь, по которому все страны мира идут. И,
ну, у нас опять кособок получается.
Парламент, потому, парламент должен быть партийным.
Ну, не однопартийным, согласитесь.
Не однопартийным.
Не однопартийным.
Конечно,
однопартийным. А у нас пока парламент... абсолютно декоративное присутствие остальных на фоне большого.
Ну,
большого.
Знаете, это дело. Вопрос политических партий. Они должны активно работать и стараться, чтобы они были заметны. Вот. Но то, что парламент будет четко структурирован и не будет, ну так скажем, блокироваться по ситуации, как раньше было, когда депутат там, в общем, я не хочу здесь плохо говорить о депутатах, сам много лет был, но по обстоятельствам присоединяется к тому или иному решению. На мой взгляд, это все-таки не совсем правильно. Партия должна иметь четкую программу, заявленную линию и ее придерживаться. И если депутат является членом партии, то он должен участвовать в выработке этого решения внутри партии, а потом уже, так сказать, этого решения придерживаться. Это абсолютно нормальная система. Вот. Но что касается выборов 2008 года, конечно же, осенью 2007-го все будут заняты предвыборной кампанией. В этом смысле президент абсолютно правильно сказал, что бюджет надо принимать раньше, потому что все будут разъедутся по регионам, будут агитировать каждый там за свою партию уже в данном случае.
А дело будет стоять.
Да, а дело может стать. Поэтому мы постараемся, конечно, как можно быстрее в следующем году представить бюджет Государственной Думы и постараться его провести до начала предвыборной кампании.
Напоминаю, что разговариваем мы с Александром Жуковым, вице-премьером российского правительства, курирующим экономический блок, а также, по-моему, законотворческую координацию. И сразу после новостей середины часа мы продолжим.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.